Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Пятнадцать часов и 6 минут в Москве. Это действительно программа «Книжное казино». Как всегда, у микрофона ее крупье Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, координаты для связи. Плюс 7-985-970-4545. Это телефон для ваших смс-ок, вайбер, ватсап, телеграм. Все доступно. Также электронная форма на сайте «Эхо Москвы». Самое главное, отвечайте на наши вопросы, потому что мы же казино. Мы сегодня разыгрываем, как всегда, замечательные призы. Ну и просто не забывайте комментировать эфир и задавать свои вопросы к нашим гостям, если такие появятся. Плюс всегда есть возможность не только слушать, но и видеть в Яндекс.Эфире и на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе, где вы можете не только смотреть, но и писать в чат, ставить лайки и проявлять прочую-прочую активность. Ну и по традиции мы начнем с книжного рейтинга. Топ-5 за эту неделю по версии трех крупнейших магазинов. Это «Библиоглобус», «Московский дом книги» и «Книжный магазин Москва». Итак, начинается великолепная пятерка без вратаря с детектива Юнисбё «Королевство». Вот, потеряв уже первую строчку, опустился на пятый, но это понятно, конечно, потому что уже которую неделю король детективов был на первом месте. Пора уже и уступить. Четвертая строчка на этой неделе за Сергеем Шойгу «Про вчера». Его сборник воспоминаний о строительной молодости, о работе в МЧС, ну, не теряет человек любопытство и продолжает покупать книгу Сергея Шойгу. Ну, и вот четвертая строчка на этой неделе. Далее идут у нас гранды. Третье место — Людмила Улицкая, «Бумажный театр, не проза». И второе место — Дина Рубина, «Одинокий пишущий человек». Ну, а первое место на этой неделе — зарубежная книга. Получила за собой первое место. Это автор бестселлера «Вторая жизнь Уве» Фредерик Бакман, «Тревожные люди». Вот такое вот золото на этой неделе. Я напомню, это был книжный рейтинг. А книжный рейтинг по версии Литреса мы зачитаем во второй половине программы. И сегодня, как уже могут видеть зрители Яндекс.Эфира и канала «Эхо Культура», у нас необычный гость, человек, чье, не знаю, которого вы наверняка не ожидали увидеть и услышать в нашей программе, но благодаря редакции «Корпус», издательства «СТ», вышла ее книга. Ее книга, которая называется «Невероятные происшествия в женской камере номер 3». И уже ряд отзывов, например, Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, дали самые свои положительные оценки, такие гранды. И мы вот решили встретиться с автором и поговорить, обсудить все вокруг книги. И у нас в гостях пресс-секретарь Алексея Навального, автор книги, которую я уже назвал, Кира Ярмаш. Кира, добрый день.
Добрый день.
Кира, ну вот сразу хочется начать с вопроса. Признавайтесь, с вашей загруженностью, когда вы успели написать книгу? И, конечно, какая была реакция вашего непосредственно начальника Алексея Анатольевича Н? Неужели, может быть, он сказал, что Кира не дорабатывает, раз находит время писать целые романы?
Нет, это вообще, честно говоря, была его идея, в том смысле, что он меня вдохновлял на написание книги давно. То есть вообще дело было так, что где-то несколько лет назад я поделилась с Алексеем своей мечтой – писать. Но мне казалось, что мне не о чем писать, и вообще все это очень сложно. Ну и, в общем, где я, где книги? И потом, когда я сидела в спецприемнике в 2018 году, Алексей тоже сидел в спецприемнике одновременно со мной, только в другом, и он через коллегу передал мне записку о том, что он много читал, пока сидел под арестом.
А у нас небольшие проблемы со связью. Я попрошу наших референтов с ними разобраться. Я напомню, что сейчас у нас в гостях Кира Ярмаш. И пока референты восстанавливают связь, я, наверное, первый вопрос прочитаю нашей сегодняшней викторины. Внимание! Первый вопрос, и я скажу, что Литрес нам предоставил подарки. И у нас, внимание, одна из героинь романа читает книгу известного норвежского писателя, в экранизации которой сыграли в том числе Майкл Фассбендер и Вэл Килмер. Что за роман читала героиня? Еще раз. Одна из героинь книги Киры Ярмаш читает роман известного норвежского писателя, в экранизации которой сыграли в том числе Майкл Фассбендер и Вэл Килмер. Что за роман читала героиня? Плюс 7-985-970-4545. Кира, извините за технические неполадки с нашей стороны. Продолжите, пожалуйста.
Да, я говорила, что...
И, извините, Кира, снова мне показывают, что с нашей стороны есть небольшие технические неполадки. Вот кто-то не хочет, чтобы мы узнали о вашем новом романе. Наверняка это действие, может быть, и тех, кто хочет, наоборот, получить, прорваться к нам в эфир, потому что я вижу, что к нам пытаются прозвониться по другой линии в Zoom и пытаются, наверное, получить вашу книгу. Я напомню, что книга, которую написала Кира Ярмаш, это «Невероятные происшествия в женской камере номер 3». Роман, который рассказывает нам о том, что же происходит, о бытии в женской камере, в спецприемнике. Роман, как Кира Ярмаш начала рассказывать, вдохновленный в том числе и тем, что она находилась в спецприемнике. И тут у нас... Я хотел еще раз повторить вопрос, потому что многие просят, пытаются узнать, где же можно выиграть и получить книгу, потому что я знаю, что книга, помимо прочего, уже на стадии предпродажи была, на стадии предзаказа раскуплена, и, возможно, будет второй тираж, и об этом мы тоже с Кирой обязательно поговорим. И, соответственно, еще раз повторю вопрос. Одна из героинь романа читает книгу известного норвежского писателя, в экранизации которой сыграли в том числе Майкл Фассбендер и Вэл Килмер. Что за роман читала героиня? Итак, плюс 7985-907-4545. Это телефон для ваших смс-ок. Уже приходят разные смс-ки. Многие предлагают свои вариации, что за писатель. И я потом наверняка это прочту, но об этом мы тоже вернемся уже во время разговора с Кирой Ярмаш. И я хотел на самом деле бы еще поделиться своим мнением по поводу этого романа. Я его прочел не полностью, я его прочел где-то на две трети. Во-первых, мне очень понравился стиль, которым пишет Кира. Читается легко, у меня на 200-300 страниц ушло примерно часов 5. То есть я спокойно, можно сказать, одним глотком выпил эти страницы. Второе, очень интересные линии. Помимо того, что мы наблюдаем, по сути, дневник девушки, которая находится в спецприемнике, мы также обращаемся к разным ее флешбекам. Поскольку я расскажу о персонаже, эта девушка Анна, она была студенткой МГИМО, она уже выпустилась, и в какой-то момент она присоединилась к политической активности, стала ходить на митинги, активно поддерживать повестку этих митингов, они были направлены против борьбы, за борьбу с коррупцией, и, соответственно, когда мы узнаем, что она начала часто посещать, вдруг, случилась такая ситуация на митингах. Кто ж не был, понимает, что ее взяли и сцапали. Сцапали ОМОНовцы и присудили 9 суток. И каждые сутки — это отдельная глава этого романа. И, помимо прочего, мы обращаемся к флешбекам из прошлого этой девушки, чтобы понять, как она, можно сказать, докатилась до такой жизни или, наоборот, доросла. И самое главное, там есть очень интересные линии. Она общается со своими сокамерницами, с конвоирами, вспоминает какие-то разговоры с родителями, друзьями, подругами, о политическом. И действительно ли мы можем определить, есть ли там связь? А, да, мне сейчас показывают, что вот на слое «связь» мне показывают, что, кажется, восстановили связь. Кира, слышите ли вы меня?
Я вас
слышу, ура, есть контакт. Да, Кира, я на самом деле уже многое тут чего нарассказывал, не знаю, насколько это все соответствует действительности. Если что, поправьте меня, слово вам.
Спасибо, только я не слышала, о чем именно вы рассказывали, поэтому вас я не смогу. Но, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, Алексей очень вдохновлял меня на написание этой книги. Описала я ее в основном после работы, чаще всего. То есть у меня были разные попытки. Я пыталась писать утром, пыталась писать вечером. Вечером получалось лучше. Но вообще я обнаружила, что я пишу очень медленно, тем более, что постоянно что-то случалось, то Алексея арестовывали, были митинги, была кампания Мосгордуму, поэтому, в общем, было довольно много дел этот год, пока я писала книгу, но, тем не менее, мне удалось ее закончить.
И все-таки, когда именно появилась идея написать роман? Вот можно мы сказать, что этот день просто щелчок произошел и сказали, все, я сажусь за написание?
Щелчок, то есть такого момента дня не было. Был день в спецприемнике, когда я получила записку от Алексея, где он писал, что я должна попробовать написать.
Хорошо, зафиксируемся. Записка — это отправная точка, да.
Да. Но после этого я еще долго подступалась, потому что сначала мне казалось, что Алексей говорит несерьезно, потом мне стало казаться, что даже если он говорит серьезно, то я все равно на это не способна. И прямо вот, чтобы сесть писать и закончить, я села писать в январе 2019 года.
Январь 2019 года. Я уже начал рассказывать о сюжетной составляющей романа, но все-таки приятнее нашим слушателям и зрителям узнать это из уст писателя. Так расскажите, в чем, собственно, заключается история?
История заключается в том, что главная героиня оказывается в камере московского спецприемника. Ее сажают туда на 10 суток за антикоррупционный митинг. После чего с ней начинают происходить там довольно странные события, и она не может понять, это мерещится ей или действительно происходит на самом деле. Параллельно с этим она вспоминает свою жизнь до спецприемника, отношения с родителями, отношения с друзьями. Вот так.
Вот так, сказала Кира Ярмаш. И я хотел к определенному эпизоду вернуться. Вот вы сказали, что да, есть воспоминания, и в одном из них героиня действительно задумывается и даже воспроизводит для нас, как и почему она стала вовлекаться в политическую активность. И я хотел спросить все-таки, насколько ее рассказ соответствует вашей истории, и если там есть какие-то несоответствия, как это было у вас?
На самом деле, ну, то есть, конечно, это книга художественная, а не автобиографическая, но конкретно этот эпизод вполне похож на правду. То есть мой приход в политику был примерно такой же. Я пошла на митинг на Болотной.
Это 2011 год.
2011 год, да. Это был мой первый митинг, и вообще мое первое активное политическое действие, ну, на самом деле, формально второе, потому что первое было проголосовать на выборах в Госдуму. Вот, соответственно, потом я пошла на митинг, и меня это очень захватило. Я стала ходить на них на все. Вот, и потом в итоге оказалась пресс-секретарем у Алексея.
А напомните, пожалуйста, этот эпизод из вашей биографии. Это был уже 2014 год, когда вы стали пресс-секретарем. Да, это уже было, соответственно, после всех событий, связанных с мэрскими выборами и, соответственно, кировской историей.
Да, все. Угу.
Ну, так, немного отвлечемся от политики, вернемся к книге. Насколько я понимаю, это ваш первый литературный опыт такого масштаба, и хотел спросить про работу с издательством. Во-первых, это вы вышли на них или они на вас? И самый главный вопрос, приходилось ли идти на какие-то уступки в тексте?
Сразу скажу, что ни на какие уступки в тексте идти не приходилось. А что касается того, как это мы вышли на издательство, Алексей предложил мне сам вариант с корпусом. То есть он предложил написать главному редактору издания...
Варваре Горностаева.
Варваре Горностаевой. Не для того, чтобы эта книга опубликовалась у них, потому что, честно говоря, о таком я не могла мечтать. Нам просто хотелось, чтобы ее прочитал человек, который занимается литературой профессионально, и сказал свое мнение. Вообще, как бы, заслуживает ли это право на существование? Алексей написал Варваре, Варвара сказала, присылайте мне текст. Я отправила ей текст, и через две, мне кажется, недели она написала, что так он понравился и ей, и остальным в издательстве, что они хотели бы его публиковать.
А кто все-таки был первый читатель, кому вы доверяли именно черновые записи?
Алексей. Он был, в общем-то, единственным читателем до момента отправки в издательство.
Не был ли Алексей цензором?
Наоборот, если честно, он постоянно говорил мне, что я слишком осторожничаю, и что мне нужно добавить больше лихости и не бояться, что когда я напишу более дерзко, это получается лучше.
Более дерзко получается. А вот есть определенные эпизоды, когда вы переходите, например, на матные конструкции. Вы для себя как-то задумывались об этом или просто понимали, что без этого не обойтись, и надо воспроизводить жизнь такой, какой она является?
Мне кажется, что в данном случае без этого не обойтись, да. Ну, то есть, честно говоря, в камере с московского или любого другого спецприемника разговаривают именно так.
Ну вот, раз мы вспомнили спецприемник еще раз, как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся, был бы человек, а статья найдется, сколько раз вы сами оказывались там?
Я была там дважды, в двух разных спецприемниках, вообще в Москве их три, но только в двух есть женские камеры, поэтому я побывала в обоих. В одном я сидела 5 суток, а в другом 25.
25. Итого суммарно получается 30 суток опыта заключения у вас набежало.
Так.
Да, да, мы еще помним прекрасную историю с Алексеем Анатольевичем, как он, может сказать, по встрече сказал: «Ауе, Кира, ауе». Да, это разошлось тогда, как-то можно сказать, на мемы. А вот, кстати, насчет содержания. Содержание женщин и мужчин принципиально отличаются?
Нет, нет, ничем не отличается. То есть в соцприемниках одна женская камера, все остальные мужские, поэтому содержание не отличается никак. Ну, внимание, естественно, ко всем женщинам там повышенное.
Угу. Тем временем мне уже сообщили первых победителей на наш, соответственно, первый вопрос. Ими стали Сергей 8007 и Игорь 5674. Я напомню вопрос. В нем мы спрашивали, что одна из героинь романа читает книгу известного норвежского писателя, в экранизации которой сыграли в том числе Майкл Фассбендер и Вэл Килмер. Что за роман читала героиня? Это, конечно, «Снеговик», а писателя Юнис Бё, известный детективщик, которого мы сегодня уже упоминали, зачитывая наш книжный рейтинг. И чтобы не отвлекаться, я сразу задам второй вопрос. Он будет уже более связан с политикой. Итак, внимание, вопрос номер два. Какую статью Конвенции ООН против коррупции Россия не ратифицировала? И опять же, за ратификацию этой статьи выступал Алексей Навальный. Он проводил целую кампанию. Там было много нератифицированных статей, но именно эту мы вас спрашиваем. Еще раз, какую статью Конвенции ООН против коррупции Россия не ратифицировала, за ратификацию которой Алексей Навальный проводил целую кампанию? Плюс 7-985-970-45-45. Киру я попрошу не подсказывать. И вот оставшееся время до новостей я хотел сразу спросить, поскольку есть определенный у вас опыт, и в книге вы делитесь опытом заключения, скажем так, давайте все-таки сделаем некую такую памятку для тех, кто может оказаться там впервые. Какие-то правила поведения, распорядок, чем могут помочь близкие? Кира, вот просветите.
Ну, я, честно говоря, надеюсь, что как можно меньшему количеству людей пригодится такая памятка. Но из того, что, возможно, покажется удивительным, например, там нет питьевой воды. Поэтому с собой ее нужно приносить, в смысле нужно, чтобы, наверное, тебе придавали ее родственники. Единственная вода, которая там есть, это та, которую тебе дают в столовой на обеде, на завтраке. Ты можешь попросить кипяток, принести его с собой в камеру. Рано или поздно он остынет, тогда у тебя будет вода. Но кроме этого никакого источника питьевой воды там больше нет. При этом в течение твоего ареста существует норма килограммов, которую тебе могут передать. В зависимости от смены они могут записывать литры воды, которые тебе передают, в норму этих килограммов, а могут не записывать. Ну, то есть хорошие люди не записывают, а плохие записывают. Килограммов, по-моему, можно около 20. Ну, то есть,
в книге вы 30 можно упоминали. Я прям эту цифру запомнилась мне, прям в голову.
Возможно, 30, я ошибаюсь, да. Может, тогда я, наверное, помнила еще лучше. Ну вот, соответственно, это может быть 30 литров воды, но такое редко бывает. Все-таки они обычно не свирепствуют и не считают воду на счет килограммов. Ну, допустим, книги считают.
То есть книги там не в страницах, а в килограммах. Очень-очень-очень интересная история с книгами. А вот отношение, скажем так, с руководством спецприемника, оно, ну, скорее всего, просто в рамках обычного человеческого поведения. То есть нет таких как бы зверств, которые мы, например, сейчас слышим, происходят в Беларуси.
Нет, конечно, нет там совсем ничего такого. Все ведут себя вежливо, достаточно вежливо. Ну, то есть, опять-таки, да, это вопрос человеческого поведения и вопрос личного характера каждого отдельного взятого надзирателя. То есть кто-то есть более приятный, дружелюбный, кто-то более сдержанный. Ну, в целом ничего ужасного там не происходит.
Очень много приходит вопросов в человеческом общежитии, в спецприемнике. Спрашивают, как вы договаривались, курящие, не курящие, как курить, по какому распорядку, чтобы друг другу не мешать?
Там курят совершенно все, поэтому просто в камере накурено всегда. И курят постоянно, 24 часа в сутки. Прямо внутри камеры это не запрещается. Поэтому, ну, если ты не куришь, как в моем случае я не курила, ну, просто ты просто терпишь.
Спрашивают про радио. Какое радио у вас играло? Вот это не секрет, что постоянно в спецприемнике от подъема до отбоя играет радио. Это так?
Это правда так, и это одно из самых мучительных моих переживаний, которые запомнились мне после спецприемника. Там, когда играет иностранное радио, это легче терпеть, потому что на иностранных песнях их проще игнорировать. Когда играет русское радио, в смысле русскоязычные песни, то они просто, они прямо вгрызаются тебе в мозг. Их абсолютно невозможно не слушать их. Поэтому вот как раз-таки, собственно, русское радио одно из самых удивительно сложных для прослушивания оказалось, потому что там постоянно повторяются песни. И мое, как бы, моя особенно отдельная боль, там однажды несколько часов играла дискотека 80-х, и я, честно говоря, я раньше не думала, что у меня есть какие-то проблемы с дискотекой 80-х, но оказалось, что это невозможно терпеть.
Не захотелось ли им написать? Ребята, что-нибудь сделайте, расширьте диапазон композиций.
Однажды они включили новости, честно говоря, я пишу об этом в книге, это тоже абсолютно правдивый эпизод. Однажды включили новости, «Бизнес FM» включили. И абсолютно как бы, все мои сокамерницы и другие заключенные в других камерах устроили настоящий скандал. Они подбегали к дверям, тарабанили в них ногами, требовали, чтобы им включили музыкальное радио, потому что слушать новости они не хотят.
Это они еще не слушали новости «Эхо Москвы», признаемся честно.
Но я очень жалела, что там не играют новости «Эхо Москвы».
Ну, тут понятно, да, тут даже приятно, спасибо большое. А вот, конечно, спрашивают про книги. Вы сами какие книги с собой тогда брали, помните?
Я помню, что я прочитала много книг из того, что мне запомнилось, из того, что я сейчас помню, что я там читала. Это был «Тобол» Иванова, я читала «Бесов» Достоевского, «Пнина» Набокова, я читала «Белую гвардию». Как-то у меня получилось больше классики, чем не классики. Я помню, что я прочитала роман китайской писательницы Июни Ли, и как-то его все очень хвалили, но я прочитала, он мне совсем не понравился. Я запомнила его именно тем, что он мне очень не понравился.
Вот книжный рейтинг «Спецприемники» от Киры Ярмыш, новая рубрика. К сожалению, не постоянная, но тем самым и приятней, что вот на такие эксклюзивы мы сегодня попадаем. А я сразу прочту победителей. На второй вопрос уже есть список. Люблю это сакральное слово «список». Итак, ими стали Татьяна 49.77 и Катерина 32.05. Они ответили правильно на следующий вопрос. Какую статью Конвенции ООН против коррупции? Россия не ратифицировала, а за ратификацию ее уже Алексей Навальный проводил целую кампанию. Это, конечно, статья номер 20 против незаконного обогащения. Я думаю, вы, может, помните, по всей Москве были такие расклеенные стикеры с цифрой 20 на красном кружке, и действительно кампания носила массовый характер. И прежде чем мы перейдем на новости, давайте я сразу задам третий вопрос, чтобы уже не отвлекаться от нашей беседы. Я напомню, что Кира и как ее и персонаж из ее книги окончили МГИМО, и поэтому вопрос связан будет именно с этим университетом. Внимание! С каким рекордом МГИМО попал в книгу рекордов Гиннесса в 2010 году? Еще раз, каким рекордом МГИМО попал в книгу рекордов Гиннесса в 2010 году? Плюс 7-985-970-45-45, телефоны для ваших смс-ок, и ждем правильный ответ. Еще раз повторю, плюс 7-985-970-45-45. Я, кстати, вот по поводу музыки вспомнил, мы не так давно делали программу «Ламповые времена» с Дмитрием Маликовым, соответственно, там об истории музыки, это что-то было вроде музыкальных намедней. Но у меня был такой эпизод, что в детстве я ехал в поезде, а проводники тоже любят ставить радио, и они поставили кассету Дмитрия Маликова. И там, к сожалению, кассета заела на песне «Звезда моя далекая», которую я в итоге слушал 24 часа на пути в Крым. Тогда еще украинский. Вот такие у меня воспоминания о музыке. А мы тем временем прерываемся на новости и короткую рекламу. Оставайтесь с нами. У нас в гостях Кира Ярмыш. Это программа «Книжное казино». Часов и 35 минут в Москве. По-прежнему программа «Книжное казино». У микрофона ее крупье Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, координаты нашего эфира плюс 7-985-970-45-45. Телефон для ваших смс-ок, вайберов, ватсапов, телеграмов. Пишите, задавайте свои вопросы, отвечайте на наши вопросы и просто комментируйте эфир. Кроме того, смотрите нас в Яндекс.Эфире и на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе, где вы можете не только заниматься просмотром, но и ставить лайки, писать в чат и проявлять прочую активность. По традиции я начну вторую часть снова с книжного рейтинга. На этот раз это книжный рейтинг Литрес, который предоставил нам сегодня электронные подарки. Я напомню, что мы разыгрываем книгу «Невероятные происшествия в женской камере» номер 3, которую написала наши гости Кира Ярмыш. топ-3 от Литрес выглядит на этой неделе следующим образом. Это Юнис Бео «Королевство». Второе место — Татьяна Устинова «Камея из Ватикана». И первое место — Татьяна Полякова «Две половинки тайны». Уверен, что и Кира доберется в этот топ, потому что на Литресе продажи начались только в пятницу, 13 ноября. Поэтому будем ждать, что же нам предлагает следующий рейтинг. Рейтинг следующей недели. О, а тут уже к нам упали победители. Победители на третий вопрос. К сожалению, последний вопрос, так что шансов у вас уже не осталось выиграть книгу Киры Ярмаш. А тем и ценнее мне поздравить наших победителей. Ими стали Александр 4275 и Максим 5648. И правильный ответ, с каким рекордом ГИМО попал в книгу рекордов Гиннесса в 2010 году, это то, что университет преподает самое большое количество государственных иностранных языков, целых 53 иностранных. Я вот Кире прочитал, была очень хорошая смс-ка по количеству самых богатых выпускников. Возможно, к сожалению, в том числе офшоры не позволяют нам замерить, насколько выпускники МГИМО богаты. Кира, еще раз приветствую в нашем эфире. Я напомню, что у нас пресс-секретарь Алексей Навального, автор книги «Невероятное происшествие в женской камере номер 3» Кира Ярмаш. И мне хотелось спросить про литературу. А кто на вас, как писатель, оказал наибольшее влияние? Чей стиль мы можем считывать в вашей книге?
Ох, и сложно ответить на этот вопрос. Не знаю, если честно, чей стиль. Могу сказать, что мне очень нравится жанр магического реализма, и поэтому, возможно, моя собственная книга написана в похожем жанре. Так что вот, наверное, люди, пишущие в стиле магический реализм.
А кого из авторов вы порекомендуете нашим слушателям?
Последний из того, что я читала и что мне понравилось, например, «Петрова в гриппе и вокруг него». Отличная книжка.
Алексей Сальников, да, замечательная книга. И самое главное, напомню нашим слушателям и зрителям, что в Гоголь-центре идет одноименный спектакль, который поставил Кирилл Серебренников.
Вот. Потом мне очень нравится «Дом, в котором» Мариан Петросян. Мне нравится... Сходу я сейчас не могу больше вспомнить ничего.
Ну вот, да, тоже отдельный, специальный топ-2 на этот раз от Киры Ярмаш. Так мы потихоньку дойдем до топ-1, потому что все по убыванию идем. Ну, в общем, мы услышали, что книга, связанная с магическим реализмом, книги во многом как-то могут отразиться, точнее, отразились даже в том новом романе, который Кира Ярмаш нам предоставила. Очень хорошая смс-ка пришла, что предлагают вам написать сборник рассказов «Кировские истории». Тут такая хорошая игра в названии. Да, кстати, есть какие-то уже творческие планы? Или пока вот к этому бы привыкнуть, к новому статусу писателя?
Да, привыкнуть на самом деле нелегко. Планы есть, но они пока не оформлены. То есть я бы очень хотела писать дальше. Явно, я надеюсь, это будет не моей единственной книжкой в жизни, поэтому рассчитываю написать еще книжек. Вот. Но пока я еще не приступала к ней.
Да. Ну, тогда будем ждать анонсов, сигналов, не знаю, в Твиттере Киры или ее коллег. Но хочется вернуться опять же к этому роману, о котором мы сегодня говорим, который как у нас повод для встречи. Напомню, это «Невероятное происшествие в женской камере номер 3». У вас там много сюжетных линий, но, как мне показалось, одной из важных является разговор героини с сокамерницами, с конвоирами и другими собеседниками на тему политики. Вообще хотел спросить, как это происходит в вашей жизни, когда вы со знакомыми людьми, которые, в принципе, как-то слабо интересуются повесткой. И когда вы сами начинали свою, можно сказать, политическую карьеру, сталкивались вы с непониманием на свои взгляды со стороны друзей и близких?
Со стороны друзей и близких нет, не сталкивалась. Они все очень поддерживали меня, поддерживают по-прежнему. Естественно, мне попадаются люди, которые не разделяют моих взглядов. И, честно говоря, с годами я почему-то потеряла запал с ними спорить. То есть я, мне кажется, поначалу, еще даже не работая у Алексея, я очень бурно вступала в дискуссии о политике, мне нравилось переубеждать. А сейчас почему-то совсем нет. Поэтому я в основном просто стараюсь закончить разговор, если я понимаю, что человек не готов, ну, по крайней мере, не готов разговаривать, если вести какой-то диалог. Но на самом деле все меньше и меньше людей остается, которые бы относились к моей работе, к Алексею и вообще там, к самой идее смены власти в России негативно. И поэтому, честно говоря, ну вот уж по крайней мере в том, что касается моих сокамерниц, они все слышали про Алексея, некоторые были больше за, некоторые чуть меньше за. Но в целом всем было очень интересно, и никто не пытался спорить со мной. То есть все просто скорее интересовались, расспрашивали.
Я все-таки уточню, а с кем тяжелее выставлять коммуникацию? То есть с человеком аполитичным или с тем, кто, наоборот, противоречит тебе по взглядам?
Мне сложнее с тем, кто противоречит. С аполитичными людьми, если они хоть сколько-нибудь интересуются, если конкретно сейчас в разговоре со мной им интересно узнать что-то новое, я с радостью расскажу и постараюсь убедить, что это классно и здорово этим заниматься и интересоваться этим. Но если человек сразу имеет какие-то предубеждения, то мне сложно разговаривать.
Тема непростая в книге, и хотелось спросить, не сталкиваетесь ли вы с тем, что какие-то ставят палки в колеса на пути распространения вашей книги?
Нет, никаких на пути распространения моей книги.
Да. Ну, вдруг там, не знаю, у вас должна быть презентация, а туда по традиции пришли баски-шоу, например.
А здесь, как бы, мне, видимо, помогает эпидемия коронавируса в том смысле, что все презентации сейчас проходят онлайн, поэтому, к счастью, нет. Мне ничего не мешает общаться, давать интервью и, не знаю, устраивать какие-то встречи. Так что нет, никаких проблем с распространением нет.
А также я хотел спросить про то, что вы и ваша героиня, как мы это уже упоминали, закончили МГИМО. Героиня явно мечтала о карьере в МИДе. Там есть определенная линия, где она говорит, ну, можно было бы уехать в посольство, там куда-то в зарубежные страны. А какой вы видели свою карьеру, вектор ее развития до того, как стать, хотел сказать, большим писателем? Нет, пока еще не большим писателем, а до того, как войти в политику.
Я на самом деле тоже задумывалась и сама о работе в МИДе. Я действительно проходила там преддипломную практику, но это довольно распространено среди студентов МГИМО, поэтому в этом не было ничего особенного. После окончания университета я всегда работала по профессии, то есть где-то в основных службах, в чем-то связанном со связями с общественностью. Я закончила факультет отделения связи с общественностью. Но я работала сначала в Пушкинском музее, а потом в авиакомпании «ЮТЭЙР». То есть у меня был довольно большой спектр очень как бы странных направлений, странных отраслей. То есть вот у меня сначала было искусствоведение, потом авиация, потом политика.
Искусствоведение, авиация и политика. И если не секрет, вот, допустим, мы возьмем вот эти три сферы вашей жизни. Еще раз повторю, искусствоведение, авиация и политика. Про политику вы написали. Про что бы написали дальше?
Дальше я бы написала, наверное, что-то связано с искусством, мне было бы интересно написать именно с живописным искусством. Да, это была бы классная тема.
То есть вы могли бы стать таким Дэном Брауном, сделать некое об эпохе Возрождения или о какой-то другой?
Чисто теоретически возможно, посмотрим, не знаю пока.
А вот спрашивают слушатели, к сожалению, потерял смс-ку. Содержание вопроса было следующее. Вы окончили МГИМО общественные связи. Значит ли, что у вас преподавал профессор Соловей?
Да, это верно. Он был заведующим кафедры, на которой я училась.
Вот как тесен мир, оказывается. Да. Также я хотел уточнить по поводу содержание книги. Я напомню, что там 9 глав и 9 глав, которые, скажем так, обозначают 9 дней в спецприемнике. Почему вы, во-первых, посадили свою героиню всего лишь на 9 дней? Почему не растянули на 30 суток или на 5, наоборот, сократили ей срок?
Мне казалось, ну, вообще-то она сидит 10 дней. Она ведь первый день она сидит в камере для административно задержанных в отделе полиции. Со мной это тоже происходило дважды. И это, надо сказать, намного хуже, чем спецприемник.
То есть 30 сидели, 2 в уме держим, скажем так. Такую,
да,
математическую формулу. Ага.
Ну, формально в спецприемнике я провела 28 дней, а 2 из них вот я провела в разных ОВД. Вот, поэтому, ну, 10 дней мне показалось, что это такой оптимальный срок. Ну, во-первых, это реалистичный срок. Столько вполне могут дать за митинг. А во-вторых, мне казалось, что это оптимальный срок для того, чтобы с ней произошло все то, что должно произойти по моему замыслу.
Угу. А еще раз тогда, в чем был замысел? Что вы хотели показать? Это, знаете, как сочинение такое. Что хотел сказать автор своей книги?
Да, но мне просто не хочется рассказывать.
Без спойлеров, уже. Без спойлеров, да-да-да.
Мне хотелось показать, как от человека ускользает осознание реальности. Когда он, как он перестает понимать, действительно ли то, что с ним происходит, случилось на самом деле, или все это плод его воображения, или это галлюцинации, или, я не знаю, что угодно еще, или все это приснилось. Вот мне было интересно как бы постепенно, так сказать, погружать героиню, ну, не в сумасшествие, конечно, но в сомнение.
Я уже в начале программы упоминал, что Дмитрий Быков, Борис Акунин оставили о вас довольно лестные отзывы. Честно скажите, приятно?
Очень приятно, конечно, очень приятно.
И вот хотел спросить все-таки, какой отзыв для вас ценнее, профессионального писательского сообщества, читателя рядового или, извините, назову, главного цензора Алексея Анатольевича Навального?
Ну, мне, конечно, все отзывы очень интересны, и они интересны мне по-разному. Ну, понятно, что книгу-то я пишу для читателей, поэтому, наверное, их мнение мне важнее всего. Пока я писала книгу, мне было очень важно мнение Алексея, потому что он для меня большой авторитет, и я знала, что я могу доверять его мнению. Если он скажет, что это плохо, это действительно плохо. Если он скажет, что хорошо, значит, точно хорошо, и он не пытается похвалить меня, не пытается польстить мне. Но мнение профессиональных писателей тоже, это, конечно, это супер важно, потому что, ну, это очень почетно, и, конечно, мне очень приятно.
Кроме того, спрашивают, кроме Алексея, были ли у вас условные консультанты в рамках книги?
Нет, ни одного.
А приходилось ли с чем-нибудь сверяться, там, не знаю, с уголовно-процессуальным кодексом, может быть, коллегам-юристам по ФБК подходить и спрашивать, слушай, вот тут есть такой казус юридический, можешь объяснить мне, вот хочу донести до читателя.
Я действительно просила у коллег-юристов из ФБК пример апелляционной жалобы, которую подают в суд, потому что обычно... К счастью, за меня это делали всегда они, а тут героине приходилось делать это самой, и, соответственно, у меня не было опыта, мне нужно было узнать, как это вообще делается. Вот такое я спрашиваю, да. Мне кажется, нет.
А вот забегая вперед, опуская спойлеры по книге, как вы считаете, ваша героиня после 9 суток, она станет более политизированной или скажет, нет, мне этого не надо? Отсидела и хватит. Ну, извините за это слово, нафиг эту политику.
Я думаю, что она станет более политизированной.
И все-таки вот хочу дожать, насколько героиня это в ней ваш прообраз?
В ней многое из того, что происходило со мной, или чему я была свидетелем. И там много чужих историй, которые я как бы сделала историями своей героини. Ну, то есть в целом все-таки это, конечно, это, говорю, не автобиографическая книга, в ней достаточно вымысла. Но, конечно, в ней достаточно каких-то фактов, говорю, из моей личной жизни или из жизни знакомых мне людей, которые я потом как-то переработала художественно.
Еще также спрашивают, есть ли какие-то так называемые гэги, крючки для своих? Есть ли прописанные персонажи, в которых ваши знакомые могут узнать себя и сказать, ох, Кира, молодец, спасибо большое, упомянула?
Да, я думаю, ну, по крайней мере, все мои сокамерницы и, в общем-то, персонал спецприемника во многом... очень-очень похож на реальных, на реальных заключенных и реальных надзирателей. То есть вот как бы я держала в голове конкретно их образ и их описывала во многом. Поэтому они бы себя точно узнали. Но я не уверена, что я была бы рада, если бы они прочитали мою книгу.
И вот у меня просто сегодня прямая линия с Кирой Ярмой, что-то сразу еще один вопрос зачитаю. С сокамерницами поддерживаете с какими-нибудь контакты? Или все, эта история такая была довольно локальная?
Это была довольно локальная история, да, ни с кем из них я не поддерживаю контакт, но на самом деле это еще объясняется, среди прочего, тем, что они все... моя первая отсидка в спецприемнике, я там сидела вот 5 дней, я сидела одна, а второй раз, когда я сидела 25 дней, мне кажется, день на 6-й моего ареста вышла моя последняя сокамерница. То есть все остальное время я опять-таки сидела дальше одна, ну поэтому как бы, еще почти 20 дней.
Ну что ж, так или иначе, это все, этот опыт выразился в виде книги, напомню, «Невероятные происшествия в женской камере номер 3». И в виде нашего эфира у нас в гостях была Кира Ярмыш. Книжное казино, к сожалению, подошло к концу. Всем спасибо большое тем, кто писал, читал, смотрел и слушал. И спасибо большое Кире, что нашла для нас время. А я напомню, сразу после нас будет программа «Галопом по Европам», где мы поговорим о туризме в Калининграде, потом «Шо там у них» с Нарышкиным, Соломиным, Гонопольским. Пушкин, «Золотой состав», а потом телехранитель, премьера сериала «Перевал Дятлова». Обратите внимание. Спасибо большое, берегите себя, до новых встреч.